Я убежал к себе, меня чуть не стошнило. Наутро он явился ко мне с покаянным видом, извинялся и просил ничего не говорить хозяевам. У него, мол, бывают рецидивы. Честное слово, больше никогда. Мне бы тогда сыграть на этом, распалить в нем похоть, настроить его против Стейнера и Франчески, глядишь, и удалось бы вырваться на свободу. Случай был, лучше не придумаешь, но я им не воспользовался. Замолчание потребовал от моего гнома только одного. Пусть принесет мне все журналы с клубничкой, которые прячет в шкафах. Я разжег огонь в камине и заставил его собственноручно сжечь всю эту кипу мерзостей до последней титьки и задницы. Для Раймона это был нож острый, но я остался непреклонен. Не хватало еще устраивать в этом доме Ананово блудилище. Думаете, мой страж образумился? Отнюдь. Так бешеным кобелем и остался. Только дежурный звонок Жерома каждый день ненадолго приводил его в чувство. Просто невозможно стало на улицу выйти с этим миниатюрным гигантом. От первых же стройных ножек, от любых блеснувших глазок он съезжал с катушек. Хмель ударял ему в голову от такого изобилия девушек, стайками порхавших вокруг и всего того, что нетрудно было угадать под одежками. Мне приходилось быть бдительнее любой дуэньи, чтобы держать его в рамках, он говорил. Есть женщины такой дивной красоты, что я на них и смотреть не решаюсь. Боюсь рухнуть замертво. Да и вообще, при виде каждой понимаю, что мне не место в этом мире. Они совершенные творения, а я — ошибка природы. Беда, как водится, подкралась незаметно. Однажды вечером, день был будний, Раймон попросил меня куда-нибудь с ним сходить. Ему было одиноко. Но я согласился. Мы сперва пошли в кино, около полуночи поужинали, а затем отправились по клубам. На ночную жизнь я теперь смотрел как будто издалека, уверенный, что мне это больше не грозит. Заведения были все на одно лицо, везде одна и та же публика, юные идиоты с пустыми глазами корчились среди адского грохота, старательно изображая из себя буйно помешанных. Я-то считал, что это мне в таких местах тяжко, но только теперь понял, насколько круче приходилось Раймону. С его росточком он едва доставал девицам до груди, а иным и вовсе до пупка, в котором обычно красовалось колечко или серьга. Бедный гном терял голову от такой близости к тайнам наготы. Заплутав в чаще бесконечно длинных ног и агрессивно торчащих бюстов, он звал на помощь. Тот, кто не пользуется успехом у женщин, видит их лучше и познает глубже, чем неотразимый соблазнитель. Раймону все было как нож в сердце. Пахнуло ли изо рта или из-под мышки, резанул ли слух язвительный смешок, задело ли его покатое плечико или круглый животик, когда он устремлялся в эту варварскую толпу, лавируя среди полуголых тел, видна была только его высоко поднятая рука, точно перископ подводной лодки, у меня щемило сердце. В ту ночь часов около четырех, когда я уже с ног валился и намекал, что ну пора домой, он упросил меня зайти еще на одну танцульку возле площади Пегаль. Мол, выпьем по последней. На улице Бланш какой-то громила с финкой, вынырнув из темноты, хотел было заставить нас расстаться с деньгами. Раймон свалил его, боднув головой в живот, и после этого раунда немного приободрился. Дискотека на втором этаже мигала, как огромный глаз циклопа на темной глыбе здания. Женщины, одетые только в узенькие трусики, приплясывали в свисавших с потолка корзинах. Несколько амбалов плавно покачивались, точно канатоходцы на проволоке. Перезрелые матроны дрыгали ногами. Был предутренний час, когда в ночных вертепах идет в ход залежалый товар, и оказавшиеся без пары мужчины и женщины довольствуются тем, что осталось. Скучал там какой-то скелетоподобный ходячий манекен с прозрачной кожей и неестественно расширенными зрачками. Чересчур пухлые губы выглядели странно, будто их на живую нитку пришили к лицу трупа. Разбитные малолетки с откляченными задницами, толстушки в лохмотьях ценою в целое состояние, собирались уже отчалить несолоно хлебавши, во всеуслышание объявляя, что местечко, мол, дрянь. Раймон устало присел на продавленный диванчик, из которого отовсюду лез волос. Рядом с ним целовались в засос два атлета в кожаных жилетках. Мой слуга совсем потерялся на фоне высоких фигур и вид имел еще более бледный, чем обычно. Но сработал непреложный закон. Кто выделяется, тот рано или поздно привлекает внимание. И на Раймона, которого обычно никто в упор не видел, по крайней мере, одна пара глаз в ту ночь посмотрела с интересом. Я еще раньше заметил эту шалаву. Спутника у нее не было, зато самоуверенности хватало, чтобы не топтаться в одиночестве, и вокруг нее прямо-таки хоровод вился. Она с потрясающей непринужденностью висла то на одном, то на другом, прижималась всем телом, и ее руки змеями ползали по спине партнера. Разноцветные полосы света скользили по ее лицу. Она притягивала к себе все взгляды своими умопомрачительными округлостями, широкими плечами, вызывающие малым количеством одежды. И вот, виляя бедрами, под дуэт трубы саксофона, она вдруг, кто бы мог подумать, направилась прямо к Раймону и пригласила его на танец. Он сперва подскочил, как будто его током ударило, и чуть было не обратился в бегство. Она удержала его за руку, да так властно. Он еще поупирался, потом, скрипя сердце, подчинился. Это надо было видеть. Мой недомерок выкатывается на площадку и выделывает кренделя вокруг красавицы, ну, прямо как планета вокруг солнца. Надо думать, ночная публика всякого насмотрелась, раз не выпала в осадок при виде этой невероятной парочки. Тянулись минуты. Раймон корчился, как припадочный, а партнерша бросала на него недвусмысленные взгляды. У него глаза на лоб лезли, он не понимал, что происходит. Около шести перед закрытием диска Жокей выдал подряд несколько слоу-фоксов, и когда простуженный голос Барри Уайта захрипел, девица прижала Раймона к груди, умастив между двух полушарий, которые были больше его головы, будто танцевала с плюшевым медвежонком. А вскоре после этого она уволокла моего спутника, увела за ручку, как старшая сестра маленького братишку. Вот так и заварилась эта каша. Идиллия продлилась неделю, о своих обязанностях мой слуга начисто забыл. Его пассию звали Мариной, он был ее капризом. Ей взбрела фантазия попробовать карлика, переспать с человеком-фалосом. Захотела игрушку и получила. Она клялась ему, что у нее никогда не было такого любовника. Ну, тут она не врала. Раймон же из этого заключил, что нравится ей. Но он ошибался. Девица им просто попользовалась, а он простак раскатал губы. Как те бедняки, что, сорвав куш в лотерею, теряют рассудок. Мой приапчик совсем разума лишился от Марины. И неудивительно, женщина давным-давно была для него чем-то вроде далекого Китая, о котором он мог только мечтать. От того, что одна из них, да еще какая, положила на него глаз, он весь завибрировал, а от того, что она сама выбрала его в дансинге и чуть ли не силком утащила, просто спятил. Раймон кинулся, очертя голову в пламя, имя которому женщина, и разговение после долгого поста ударило ему в голову. Наконец-то он сравнялся со своим хозяином в том, в чем тот всегда мог дать ему 100 очков вперед. Буйство плоти подействовало на него, как солнечный свет на долго пробывшего в шахте человека. Он ослеп, ошалел и совсем потерял волю. Дома появлялся ненадолго, только переодеться и помыться, успевал купить кое-что, состряпать на скорую руку, позвонить Стейнеру и наврать ему с 3 короба. Меня он умолял помочь выбрать костюм, причесаться, пригладить жесткий, как щетка трубочиста, ежик волос. Уходя, спрашивал, не пахнет ли у него изо рта, задаривал меня подарками. изредка откровенничал со мной, живописал, облизываясь, как не пробовавший женщины мальчишка, прелести своей любовницы, рассказывал, что она выделывает в постели. В такие минуты лицо его расплывалось от похоти, и мне приходили на ум жабы, которые раздуваются вдвое, когда поют брачную песню. Марина быстро смекнула, что Раймон рожден прислуживать. Она заставляла его делать все по дому, готовить, и только после этого допускала к телу. Воображаю, как карлик-субретка в одних кальсонах и носках, повязав передник, шуровал пылесосом, драил ванну, усердствовал в предвкушении награды. Но на седьмой день к вечеру красавица дала ему отставку. Наигралась и бросила. Просто сказала, чтобы он больше не приходил. Жизнь для него утратила смысл, как будто Бог сперва осенил его своей благодатью, а потом оставил. Отвергнутый гном стал еще безобразнее, просто смотреть было страшно. Он никак не мог поверить в случившееся. Удар был особенно жесток от того, что все произошло слишком быстро. Еще вчера он был на коне, а сегодня потерял все. Раймона это сломило. Как он не пытался вернуть благосклонность любовницы, та и знать его не желала. Он был раздавлен, не ел, не спал, бродил как тень, стал заговариваться. Целыми днями кружил вокруг телефона, все ждал, что она позвонит, попросит прощения, вновь призовет в свои объятия. Ходил он нечесанный, небритый, то и дело прикладывался к бутылке, от него попахивало перегаром. В общем, совсем потерял человеческий облик. Пуще всего он теперь боялся хозяйского гнева. Все конючил, мол, поклянитесь, что ничего не скажете. Он был у меня в руках. Я мог бы запросто выторговать свободу, но и на этот раз проморгал свой шанс. Его нытье мне осточертело. Работу он совсем забросил, дом запустил, кормил меня недожаренной или пересоленной дрянью, когда вообще находил в себе силы что-нибудь приготовить.